Первым уроком шла литературная композиция. Единственный предмет, по курсу которого не сдавали устный экзамен. Вместо этого класс получил задание на дом – написать итоговое эссе. Итоговое эссе должно было представлять собой отпечатанный на машинке текст объемом от 1500 до 4000 слов на заданную мисс Эйвери тему «Мое понимание истины». Эссе засчитывалось как 25% оценки за семестр. Джейк вошел и сел в третьем ряду. Класс насчитывал всего 11 учеников. Джейку вспомнился прошлый сентябрь, день знакомства со школой. Мистер Харли тогда сказал, что в школе Пайпер самое высокое соотношение педагогов и учащихся по сравнению с любой хорошей частной средней школой на востоке страны. Дабы подчеркнуть свою мысль, мистер Харли раз за разом с треском опускал кулак на кафедру, помещавшуюся в передней части рекреационного зала. Джейка полученная информация не потрясла, однако он довел ее до сведения отца, полагая, что уж на отца-то она непременно должна произвести впечатление. И не ошибся. Расстегнув молнию на сумке с книгами, Джейк бережно достал синюю папку, в которой лежало его итоговое эссе. Он положил папку на стол, собираясь в последний раз просмотреть сочинение, как вдруг ему на глаза попалась дверь в стене слева. Джейк знал, что дверь эта ведет в раздевалку и сегодня закрыта, поскольку в Нью-Йорке около 22 градусов тепла, и все пришли налегке. Там, за дверью, не было ничего, кроме длинного ряда латунных вешалок-крючков на стене и длинного резинового коврика для обуви на полу. Дальний угол занимали коробки и ящики с запасом расходных материалов, мела, тетрадей и прочего. Ничего особенного. Тем не менее, Джейк поднялся с места и, оставив папку нераскрытой на парте, пошел к этой двери. Он слышал, как негромко переговариваются одноклассники и шуршат страницы итоговых эссе, которые просматривают в поисках того неверно согласованного определения, той неясной расплывчатой фразы, что способны свести на нет все труды, но эти звуки доносились словно бы откуда-то издалека. Вниманием Джейка полностью завладела дверь. Вот уже 10 дней, как голоса у него в голове раздавались все громче и громче, а его самого все сильнее и сильнее притягивали двери, всевозможные двери. Дверь из своей спальни в коридор Джейк за последнюю неделю открывал, должно быть, раз 500, а ту, что вела из спальни в ванную, и всю 1000. И всякий раз грудь ему теснило радостное предвкушение, надежда. Будто где-то за одной из этих дверей крылось решение всех его проблем, ответ на все вопросы, которые он непременно найдет с течением времени. Но за дверью всякий раз оказывался только коридор, или ванная, или дорожка перед домом, или что-нибудь еще. В прошлый четверг, возвратясь из школы, Джейк бросился на кровать и уснул. Сон, кажется, оставался для него единственным прибежищем. Однако, проснувшись 45 минут спустя, мальчик обнаружил, что стоит рядом с книжным шкафом у стены и рисует на обоях дверь. По счастью, карандашом, так что самые скверные следы удалось стереть. Сейчас, приближаясь к дверям раздевалки, Джейк почувствовал, как в нем вспыхивает прежняя дурманящая надежда, а расцветает кружащая голову уверенность, что дверь откроется не в полутемный чулан, хранящий лишь стойкие запахи зимы, сукна, резины, мокрого меха, а в какой-то иной мир, где он сможет выздороветь, что на пол класса ляжет ширящийся клин горячего слепящего света и в блекло-голубом, как его глаза, как старые джинсы, небе закружат птицы. Ветер пустыни дохнет ему в лицо, взъерошит волосы, осушит нервную испарину на лбу. Он шагнет в эту дверь и исцелится. Джейк повернул ручку и открыл дверь. За ней царила тьма, поблескивал ряд латунных крючков. В углу, возле аккуратных стопок чистых тетрадей, лежала давным-давно забытая кем-то лыжная перчатка. Больше ничего. Сердце у Джейка упало. Ему внезапно захотелось попросту забиться в эту темную каморку, хранящую горьковатый запах зимы и меловой пыли. Можно было бы отодвинуть перчатку и усесться в углу под вешалкой. На резиновый коврик, куда в зимнее время полагалось ставить сапоги. Сесть там, сунуть большой палец в рот, плотно подтянуть колени к груди, закрыть глаза и сдаться. Идея эта, сулившая избавление, казалась неимоверно привлекательной. Конец ужасу, смятению, неразберихе. От неразберихи Джейк почему-то страдал сильнее всего. Мальчику чудилось, что вся его жизнь превратилась в зеркальные дебри комнаты смеха. И все же в тайниках души Джейка Чемберса пряталась сталь. Он бесспорно был одного поля ягода с Эдди и Сюзанной. Сейчас эта потаенная сталь блеснула во мраке угрюмым синеватым огнем маяка. Никакой сдачи не будет. Пусть внутренний разлад в конце концов начисто лишит Джейка способности мыслить здраво, но пока никакой потачки ему не будет. Провалиться Джейку на этом самом месте. «Никогда!» — с жаром подумал мальчик. «Никогда!»
Когда закончишь инвентаризацию школьного имущества в раздевалке, Джон, потрудись, пожалуйста, присоединиться к нам.
Раздался у него за спиной суховатый, интеллигентный голос мисс Эйвери. Джейк обернулся. По классу прокатилась волна сдавленного хихиканья. Мисс Эйвери смотрела на него, стоя за своим столом. Умное, спокойное лицо. Кончики длинных пальцев касаются промокашки. Синий костюм сегодня. Волосы заколоты в узел на затылке, как обычно. Через плечо мисс Эйвери на Джейка хмурясь глядел Натаниэль Готорн. «Простите», – пробормотал Джейк и закрыл дверь. Едва он сделал это, его охватило сильнейшее желание открыть ее снова и перепроверить. Вдруг на этот раз за ней окажется тот, другой мир, где над бескрайней пустыней нещадно палит солнце. Вместо этого он прошел на свое место. Поглядев на него веселыми глазами, в которых прыгали чертики, Петра Джессерлинг шепнула:
«В следующий раз возьми меня с собой, вот тогда тебе будет на что посмотреть».
Джейк рассеянно улыбнулся и втиснулся за парту.
«Спасибо, Джон»,
– бесконечно спокойным голосом сказала мисс Эйвери.
«А сейчас, прежде чем вы сдадите мне свои итоговые эссе, которые, без сомнения, все написаны прекрасно, очень тонко, очень по теме и очень самобытно, я хочу раздать краткий список литературы для летнего чтения, рекомендованной кафедрой английского языка. Книги великолепные, о некоторых мне придется кое-что рассказать».
С этими словами она подала Дэвиду Суррею маленькую стопку размноженных на ксероксе листков. Дэвид принялся раздавать их, а Джейк раскрыл свою папку, чтобы напоследок взглянуть, что же написал о своем понимании истины. Его неподдельный интерес объяснялся тем, что он совершенно не помнил, чтобы писал сочинение, так же, как не помнил, готовился ли к французскому. Недоумевая, с нарастающим беспокойством, он посмотрел на титульный лист. В центре красовалась аккуратно напечатанная «Джон Чемберс. Мое понимание истины». Ничего странного или необычного в этом не было, но под заголовком он для чего-то наклеил две фотографии. На одной – дверь. Возможно, дверь дома номер 10 по Даунинг-стрит, мелькнула у Джейка в голове. На второй – поезд компании Amtrak. Снимки были цветные, явно вырезаны из какого-то журнала. «Зачем я это сделал? И когда?» Джейк перевернул страницу и уставился на собственно итоговое эссе, не в силах не поверить своим глазам, не понять, что видит. Потом в тумане шока робко забрежило прозрение. Все-таки случилось. Он все-таки свихнулся до такой степени, что окружающие сумеют это понять.